Я предлагаю вместе с вами открыть Библии. У кого нету, то наши операторы выведут слайды на экран, и мы можем читать из Евангелия и посмотрим, как вот это событие, этот день, который был в истории, в жизни Иисуса Христа, описал евангелист Иоанн, апостол Иоанн. Давайте посмотрим, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 главу. 12 главу. И прочтем с вами несколько стихов с 12 по 14 стихи. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!“ Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано». Я хотел, во-первых, обратить ваше внимание на настроение в этот день, которое было в народе. Иисуса Христа в этот день встречало множество народа. И я думаю, что это была очень большая толпа. Во-первых, накануне Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Такого не было. Это был такой ажиотаж, и написано о том, что люди шли в Иерусалим, они хотели увидеть даже воскресшего Лазаря своими глазами. Действительно ли это чудо произошло? Поэтому я думаю, что, наверное, Лазарь был где-то в компании рядом с Иисусом Христом, и поэтому действительно толпа была очень огромная. Она была огромна еще по другой причине. Ведь в Израиле люди ожидали. Ветхий Завет, пророки говорили, что придет царь, который все изменит, его царство будет совершенно другим. И вот то, как люди восклицали, как они встречали Иисуса Христа, говорит о том, что они верили, что вот это и есть обещанный царь, о котором говорили пророки. Посмотрите, они восклицали так: «Благословен грядущий во имя Господня». Это слова из 117-го псалма. Это пророческий псалом. Пророческий псалом о пришествии Мессии, о пришествии царя. И поэтому, когда люди восклицали «Благословен грядущий во имя Господня», этим самым они говорили: «Мы верим, что именно это пророчество исполнилось, что ты и есть этот царь». Второе, люди кричали: «Царь Израилев», потому что все пророки говорили о том, что придет новый царь, это будет царь. И люди признавали в Иисусе Христе царя. И третье восклицание, которое также связано с обещанными пророчествами – «Осанна». Вот «Осанна» – это восклицание, это еврейское слово, которое означает «дай спасение сейчас» или «спаси сейчас». Поэтому, когда люди кричали Христу «Осанна», в этом восклицании была мольба, было ожидание многих поколений, которые люди связывали с пришествием Мессии. «Спаси сейчас!» Поэтому представьте, какая огромная толпа была в этот день, какие настроения были, какие ожидания были у людей, связанные именно со Христом. Люди думали, были уверены, что сейчас они будут свидетелями великих событий, что сейчас сменится политическая власть, что тот, кто обладает властью над болезнями, над природой, над бесовским миром, конечно же, у него хватит сил и власти свергнуть римское правительство, установить свое царство, которое будет справедливым. Вот именно на это они надеялись. Люди срывали пальмовые ветви и махали этими пальмовыми ветвями. И это был пальмовые ветви до сих пор являются одним из символов иудеев. И в древности так делали люди, когда встречали царей, военачальников, которые возвращались с войны как победители. Именно так встречал народ, воздавая почести, славу царям, военачальникам, размахивая пальмами, ветвями, и поэтому все говорило о том, что ожидание людей, их настроение, это было ликование, ну не знаю, мне даже кажется, что это можно было бы сравнить с какой-то массовой истерией, потому что люди ожидали, они, возможно, думали, какой подходящий момент. Ведь Иисус ходил в Иерусалим накануне праздника Пасхи. А что такое праздник Пасхи для евреев был? В этот день весь еврейский народ вспоминали главное событие в их истории. Это как Бог избавил евреев из египетского плена. Вот что было, что означало еврейская Пасха. Бог избавляет народ из египетского плена. Это главное событие всего еврейского народа. И люди думали, какой подходящий момент именно на Пасху. И точно как когда-то в истории Бог проявил себя как освободитель, и Он избавил от египетского ига, точно так же Мессия проявит себя как освободитель и избавит свой народ, но теперь от римского плена. Они думали, что вот именно сейчас так и произойдет. Мы видим одну деталь, что Иисус нашел молодого осленка и въезжает в Иерусалим на молодом осленке. И опять же Иоанн говорит, как написано. Опять же он говорит о том, что все эти события не были цепью случайностей. Это был продуманный Божий план, и пророки еще от вечности пророчествовали о даже самых мельчайших подробностях, как это будет. В древности цари, военачальники въезжали на лошадях, на коне, как победители. И то, что Иисус въезжал на осленке, уже это говорило о том, что Иисус говорил всем, кто ожидал смены политической власти: «Я не буду воевать с римлянами. Я въезжаю с миром, я въезжаю как кроткий царь, я не собираюсь устанавливать свое царство путем политических переворотов, путем силы, насилия, жестокости. Я мирный царь, и свое царство я устанавливать буду совсем другим путем. И совсем скоро, конечно же, народ будет ждать огромное разочарование, потому что большинство из тех людей, которая в этот день кричала «Оссана», через несколько дней будут кричать «Распни его», когда их надежды не оправдались. Итак, вот в этих стихах Иоанн показал нам настроение, которое царило в народе. И вот в этой же главе вот такой есть контраст, когда Иоанн показывает, а с каким же настроением въезжал в Иерусалим Иисус Христос. Мы знаем, о чем думали люди. Давайте теперь посмотрим, заглянем в его сердце, в его мысли и подумаем, когда Иисус въезжал в Иерусалим, о чем думал он. Смотрите следующие стихи, которые мы с вами будем читать, и посмотрим. Во всем Евангелии от Иоанна, вот тема славы Христа, она проходит через все это Евангелие. В самом начале, когда Иоанн говорит о воплощении Христа, он говорит так: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Момент воплощения, говорит апостол Иоанн, это был момент проявления Его славы. Дальше Иисус являл свою славу через чудеса. Всякий раз, когда Иисус совершал чудеса, это был момент проявление его божественной природы, которая говорила, он не просто человек, он Божий Сын, и чудеса подтверждали его божественную природу. Это были проблески славы. И, конечно же, кульминация его чудес в Евангелии от Иоанна – это воскресение Лазаря. Иисус въезжал в Иерусалим, и его люди встречали как царя. И вот само поклонение, это также было принесение и говорило о славе Христа. И удивительно, что вот апостол Иоанн записал свое Евангелие, но начиная с 12 главы, вот с этой главы, дальше до конца своего Евангелия он будет рассказывать лишь только о последней неделе земной жизни Иисуса Христа. Подумайте. Заканчивая свое Евангелие, Иоанн скажет такие слова, что очень много можно было бы написать о жизни Иисуса Христа, о том, что Он делал, какие Он чудеса творил, что не вместили бы даже книги все написанные. И тем не менее, он разделяет жизнь Иисуса Христа до 12 главы. Он описывает земную жизнь Христа, и начиная с середины, фактически с 12 главы, лишь только одна последняя неделя земной жизни Иисуса Христа. Подумайте, насколько это было важно, что евангелист Иоанн сосредоточил все свое внимание на вот этой неделе земной жизни Иисуса Христа. И момент въезда Христа в Иерусалим, это был момент также славы Иисуса Христа. Но дальше Иисус заговорит о своей смерти. И он скажет, что момент вот смерти – это момент наибольшей славы. И когда Иисус творил чудеса, нам это понятно, как чудеса являют славу Христа. Но людям и тогда, и ученикам, и сегодня до сих пор непонятно, ну как момент смерти, позорной смерти, крестной смерти, может быть моментом славы. Притом нам, которые уже живут спустя более 2000 лет, нам еще трудно понять, насколько смерть через крест была позорной. Это была самая позорная смерть, самое бесчестие для человека. Умереть на кресте – это являлось максимальным позором для человека. И поэтому даже в римском законодательстве было постановление – что гражданин Рима ни при каких обстоятельствах никогда не может быть распят на кресте. Что бы он ни сделал, какое бы преступление ни совершил римский гражданин, его нельзя казнить через смерть на кресте. Настолько это считалось, ну, позорным и бесчестием. Я пытался найти какую-то аналогию из нашей современной вот истории, и то как-то мне было сложно, ну, я попытаюсь. Вот многие ведь люди даже сегодня думают о своей смерти, и им хотелось бы, чтобы их в старости досмотрели, и даже похороны были достойные. И поэтому многие пожилые люди собирают деньги на свои похороны, они отписывают свое имущество наследникам, чтобы было кому позаботиться в старости, и чтобы их достойно похоронили, чтобы собрались люди, чтобы сказали добрые слова, чтобы их не похоронили в такой бесчестии. Но а как вот сегодня хоронят людей, которые не имеют родственников, знаете? Ну вот какой-то человек, бомж, замерз, его привезли в морг. Ему дали номер и похоронили в безымянной могиле. Я видел на кладбище там в самом углу худшие места, и просто вот людей хоронят. Никто не знает ни имя этого человека, некому сказать несколько добрых слов о жизни этого человека. И это считается таким позором, знаете, бесчестием. Но смерть через крест, ну даже не сравнить с этой аналогией, которую я вам привел. И поэтому, когда Христос начал говорить о своей славе через крестную смерть, это было, ученики должны были быть, ну, шокированы. Как это может быть? Как слава может быть через смерть? И именно с этими мыслями Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и я хотел бы, как бы, показать вам таких четыре проявления славы Христа именно в этот момент. И первое проявление славы Христа было в его мужественном самообладании. Посмотрите, что говорит Христос. «Душа моя теперь взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Вот это слово «душа моя теперь взволнована», знаете, оно, греческое слово, в Евангелии переводится по-разному. В других местах это слово еще переводится как «страшиться», «испугаться». И это передает вот ту боль, которая была в сердце Иисуса Христа. Когда он думал о своей крестной смерти, его объял ужас, страх. Другой евангелист говорит «тоска смертная». Он был очень испуган. И даже я считаю, что евангелист Лука, ну, описывает такие шокирующие моменты переживания Христа, его внутреннего напряжения. Лука был врач, и когда он описывает страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, он говорит, что пот был как капли крови. Ну вот, некоторые свидетельства медиков говорят о том, что от внутреннего напряжения подкожные капиллярные сосуды лопаются, и кровь смешивается с потом. И это говорит о самом таком пике внутреннего напряжения, которое происходит в сердце человека. И это помогает нам понять, с какой тяжестью, с какой болью, с каким ужасом Христос думал о своей смерти и предстоящих страданиях. Лука говорит так: «Находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». И поэтому понятно, что Иисус задает такой вопрос. Думая о своей смерти, он говорит как бы сам себе: «Что мне сказать?» Или «Что мне сказать на это, когда я думаю о своей смерти?» И, конечно же, во-первых, Иисус мог просить Отца о том, чтобы Он его избавил от этой крестной смерти. Потому что действительно ему было страшно, напряжение было максимальное, и он и говорит: «Избавь меня от этого часа». И с другой стороны, Иисус понимает, почему он идет на крест. И, конечно же, у него был второй вариант – молиться о том, чтобы Иисус, Бог дал силы, и чтобы Отец был прославлен. И поэтому посмотрите, какой вариант избирает Иисус Христос. Просить о том, чтобы Отец его избавил, или все-таки молиться о том, чтобы Бог его укрепил и Отец был прославлен. И мы видим, что, конечно же, Иисус избирает второй вариант. Он говорит: «Но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». И обратите внимание вот на то, что я сейчас как бы хочу сказать. В центре Божьего плана спасения стоит даже не человек, а стоят отношения Отца и Сына. Когда Иисус выбирал крест, Он думал о прославлении Своего Отца. По сути, Иисус говорит: «Дорогой Отец, я так хочу прославить Тебя, что я готов принять эти крестные страдания. Если я могу прославить Тебя через крестное страдание, через спасение грешников, я выбираю крест, потому что я больше всего хочу прославить Тебя». Посмотрите, что стоит в центре плана искупления. Какие отношения были у Отца с Сыном. Бог открывает нам сердце, потому что Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». И Христос возлюбил не только грешных людей и нас, но насколько в Его сердце была любовь к Отцу, что больше всего Он желал прославления Своего Отца. И поэтому Он проявил просто невообразимое мужество, самообладание, когда Он шел на крест. И в этом был момент проявления Его славы. Второй момент, в чем еще проявилась слава, посмотрите следующие стихи. «В свидетельстве Отца: тогда пришел с неба голос: и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорит ему. Иисус на это сказал: не для меня был голос этот, но для народа». Вот к этому моменту многие евреи, иудеи, религиозные люди, они уже слабо верили, что Бог может говорить напрямую. Ведь последняя книга Ветхого Завета, пророк Малахия, когда пророк обращался к своему народу, и начало евангельских событий разделяет 430 лет. К моменту рождения Христа уже 430 лет не было ни одного пророка. Бог ничего не говорил напрямую, полное молчание. И люди уже не верили, что Бог может так вот напрямую говорить народу. И в этот момент Бог обратился именно к народу. Иисус сказал: эти слова были для вас. И Бог обратился не шепотом, а так громко, что многие люди, даже им показалось, что это раскат грома. И если мы с вами посмотрим на все четыре Евангелия и сопоставим, то мы увидим, что в течение земной жизни Иисуса Христа Бог таким образом обращался три раза. Три таких особых момента были в жизни Христа, когда Бог голосом обращался напрямую, и это слышали люди. Первый раз во время крещения Иисуса Христа. Люди услышали голос Бога Отца, который говорил: «Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение». Второй раз Бог обратился точно таким же способом во время преображения Христа, когда Иисус на горе преобразился, и ученики услышали: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И это был третий момент. В преддверии вот крестной смерти Бог третий раз обращается, это слышат люди. И посмотрите, что говорит Отец. Иисус говорит о том, что «Я выбираю крестную смерть, чтобы прославить имя Твое». Отец обращается к Сыну и говорит: «Сын, вот этот момент смерти, это будет моментом Твоего прославления». Именно поэтому мы говорим, что это, ну, удивительный момент, потому что сам Бог Отец говорит о том, что смерть прославит Божьего Сына. И удивительно, это такой парадокс, что смерть, которая выглядит как поражение, на самом деле является моментом торжества, победы и моментом славы. И смерть Христа прославляет Христа больше, чем мироздание, когда мы смотрим на природу и понимаем, что это Творец, который сотворил этот мир. Больше, чем воплощение Христа, больше, чем чудеса. Это такой наивысший момент славы через смерть. И для нас это выглядит парадоксом. Ну, вспомните такую историю, которая происходила в Италии в древности, когда был такой раб по имени Спартак, который возглавил восстание рабов. Они хотели свергнуть римскую власть, и поначалу им это удавалось. Они проходили из города в город, и толпы народа встречали Спартака как освободителя. Люди воздавали почести, прославляли. Но все-таки римской власти удалось подавить это восстание. И вы знаете, что те, кто поднял бунт, Спартаки, тысячи рабов, они были распяты на крестах вдоль дороги. И люди видели вот это страшное зрелище. Километровый путь, где висят, ну, распятые бунтовщики. И понятно, что для всех это было понятно, что это никак не был момент славы. Это был момент позора. Момент, который говорил о том, что это поражение. И вдруг Христос говорит о моменте своей смерти, и Отец с неба говорит: «Сын, это будет момент твоей славы». Это второе, что мы здесь видим. Давайте посмотрим на третий момент прославления Христа. Именно в этот момент, в момент смерти Христа, по сути, произошла победа. Победа над миром и победа над дьяволом. Посмотрите, как говорит Иоанн: «Ныне суд миру этому, ныне князь мира этого изгнан будет вон». Под князем мира подразумевается сатана. И это понятно. Что значит «ныне суд миру этому»? Под миром подразумевается вот эта безбожная система ценностей, которую, по сути, была организована под предводительством сатаны. Он был вдохновителем всей этой безбожной системы. Даже к первому веку, когда пришел Христос, сатана сумел, ну, организовать такую религиозную систему в Израиле, законничество, которое было противно Христу. И поэтому вот этот момент смерти приближал момент, когда все безбожные системы, все религиозные системы должны были просто рухнуть, потому что Христос должен был победить своей смертью. Это был момент, когда сатана потеряет свою власть. И на свое противостояние между религиозными людьми, между книжниками и фарисеями Христос смотрел не просто как на противостояние с людьми, потому что они были лишь как бы пешки в руках сатаны. Это было противостояние злых сил. И поэтому в послании к Колоссянам очень хорошо подтверждается эта мысль, что вот в этот момент смерти, по сути, сатана потерял свою власть как-либо помешать искуплению людей. Апостол Павел говорит так: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Через свою смерть Божий Сын осудил весь мир. То есть можно сказать так, и апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Весь мир виновен перед Богом». Почему? Почему весь мир виновен перед Богом? Ну, наверное, здесь нету такого человека, который бы не знал о трагедии, которая произошла в Кемерово. И люди высказываются, смотрят ролики, это вызывает сострадание, слезы. И особенно потому, что погибли дети. И мне даже кажется, что если бы эта трагедия случилась, ну там погибли взрослые люди, может быть, это не вызвало такого резонанса, как то, что там оказались дети. И понятно, что я думаю, что даже люди, которые понесут ответственность, мне кажется, получат максимальные сроки, именно потому что дети погибли. Но вы знаете, что самое величайшее преступление, которое мир совершил на земле, это смерть Иисуса Христа. Больше этого преступления совершить невозможно. Вот что бы сегодня, пока существует мир, люди бы не совершили, о каких бы преступлениях мы бы не услышали, невозможно совершить большего преступления, чем мир совершил. Мир распял своего Творца. Это самое большое преступление, за которое человек должен понести высшую меру. И поэтому этим преступлением Бог осудил весь мир. Ныне суд миру. Вот в тот момент, когда люди распнут Христа, они вызвенут себе смертный приговор. Весь мир виновен перед Богом, потому что они совершили самое большое преступление. Подумайте о дьяволе. Ведь еще в Ветхом Завете, в книге Бытие, есть пророчество о том, что Бог даст Избавителя, который лишит силу дьявола. Задам очень такой непростой, может быть, вопрос. Если смерть Христа – это поражение дьявола, да, он еще действует, он еще искушает, но он не может помешать Божьему плану, и Библия говорит так: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». И он знает, что ожидает его. Это озеро огненное. И если вот этот момент его поражения, это был момент смерти Христа, скажите, зачем дьявол инициировал смерть Христа? Зачем он хотел, чтобы Христос умер на кресте, если это был момент его поражения? Ведь уже в следующей главе на Тайной вечере мы будем читать как о том, как дьявол вошел в Иуду. Он будет управлять, руководить Иудой. Он будет возбуждать книжников и фарисеев, римских солдат, власти. Он будет делать все возможное, чтобы Христос умер на кресте. Зачем? Если смерть Христа – это его поражение. Задавали вы себе когда-нибудь этот вопрос? До этого мы читаем другую историю, когда дьявол не хотел, чтобы Иисус пошел на крест. Вспомните искушение Христа в пустыне, когда он говорил: «Поклонись мне, и все царства будут твои». Он искушал его и делал все возможное, чтобы Христос не пошел на крест, но к концу евангельской истории мы видим, что он делает все возможное, чтобы Христос умер на кресте. И все это говорит лишь просто об одном. Дьявол не является Богом. Он не может все знать. И похоже, что он сам запутался. Похоже, что он сам не понимал, что ему нужно делать. Он не понимал, что смерть – это конец, это его поражение. Он думал, что со смертью Христа он будет обладать всей властью, но получилось как раз наоборот, и он не обладает всезнанием таким, каким обладает Бог. И поэтому это был момент победы Христа над миром и над дьяволом. И четвертое, каким образом смерть Христа должно было послужить прославлению всех народов. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая уразуметь, какую смертью он умрет. Может показаться, что вот эти слова «всех привлеку к себе» говорят о вознесении Иисуса Христа. И поэтому Иисус дает толкование и говорит о том, что эти слова «всех привлеку к себе», когда буду вознесен от земли, говорят не о вознесении Иисуса Христа, а о его смерти. И, по сути, когда он был распят на кресте, он, по сути, находился между небом и землей. И эти слова вовсе не говорят об универсальности спасения, что в конечном итоге все люди на земле будут спасены. Нет, нет и нет. На самом деле Иисус Христос видел, как его смерть сможет привести ко спасению людей в разных народах. До этого момента еще не было повеления «идите, научите все народы». Еще не было мирового евангелизма. Еще ученики в будущем пойдут. Но это только после смерти Христа. И поэтому, когда Христос говорит «всех привлеку к себе», это говорит о том, что в вечности будут прославлять Бога представители всех народов. Потому что после смерти Иисуса Христа ученики разойдутся по миру. Евангелие будет распространяться именно по всему миру. И опять же, в Ветхом Завете многие пророки, они видели этот момент и пророчествовали. Я прочту несколько стихов из Ветхого Завета. Псалом 85. «Все народы тобой сотворенные придут и поклонится пред Тобой, Господи, и прославит имя Твое». Псалом 116. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена». И Иисус видел этот момент, что Его смерть принесет вот этот плод, что Евангелие распространится среди всех народов, и люди будут верой принимать Христа во всех народах. Итак, сама смерть через крест – это позор, это бесчестие. И в этом и есть парадокс, парадокс слов Христа, что то, что кажется как поражение, на самом деле является победой. То, что кажется как позор, на самом деле является моментом славы. И я бы в заключение привел, знаете, такой пример, ну, если взять цветок, но который находится в бутоне, еще не распустился. И только когда бутон распускается, согласитесь, мы видим всю красоту цветка. Поэтому точно так можно размышлять о всей земной жизни Иисуса Христа. Вся его земная жизнь, от рождения до момента смерти, это такой бутон. И именно смерть Христа, она показывает нам величайший момент его славы, потому что мы понимаем, что самое тяжелое, то, что было на кресте, это не физические мучения. Самая тяжелая боль и самое тяжелое страдание, которое было на кресте, это бремя грехов мира. Мы не можем даже это представить, что в тот момент на плечи святого Бога-человека были возложены грехи всех людей. Попробуйте себе это представить. Всех людей, которые когда-либо жили на земле. Грехи всех людей тяжелым бременем легли на плечи Христа. Вот что было самым тяжелым на кресте, а не физические мучения. И поэтому, конечно же, смерть Христа была величайшим моментом славы Христа. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы смогли еще раз увидеть вот эту тему славы Христа, то, как она проявилась в его мужественном самообладании, свидетельстве Бога Отца, в спасении всех народов и в победе Христа над миром и над дьяволом. И помните об этом, об искупительном подвиге Христа. Дорожите этим своей жизни. Цените это. Благодарите Бога. И обращаюсь к нашим друзьям, к неверующим. Сегодня вы понимаете истинный смысл этого праздника, что Иисус Христос входил в Иерусалим не для того, чтобы установить земное политическое царство, а для того, чтобы взять на себя грехи всего мира, для того, чтобы дать человеку надежду в прощении грехов и в даре вечной жизни. Вам нужно примириться с Богом, вам нужно уверовать в Него, вам нужно покаяться в своих грехах, вам нужно признать Его единственным Спасителем, который может дать вам такую надежду. Аминь. Давайте помолимся.